Глава 3. Бумажный человечек. Июль 2045 года. Пол, или тот человек из плоти и крови, воспоминания которого он унаследовал, отследил в свое время историю копий до рубежа века, когда исследователи только начинали тонкую настройку компьютерных генетических моделей, необходимых для обучения врачей и испытания новых лекарств. На основе общих моделей изготавливали индивидуальные версии, способные предсказать потребности и проблемы отдельных пациентов. Курсы медикаментозного лечения предварительно прогоняли на симулякрах, включающих конкретные генетические и биохимические характеристики, что позволяло выбрать оптимальную дозировку, избежать проблем с непереносимостью и побочных эффектов. Сложные операции репетировали и доводили до совершенства в виртуальной реальности. На телах, воспроизведенных программным способом во всех анатомических деталях, вплоть до мельчайших капилляров, на основе томографического сканирования пациентов из плоти и крови. В этих первоначальных моделях имелось приблизительное подобие мозга, достаточное для воспроизведения результатов операции на сердце или иммунотерапии, и даже приносившее некоторую пользу, когда речь шла о макроскопических повреждениях мозга или опухолях, но совершенно никчемное при исследовании тонких нейрологических проблем. Постепенно технологии отображения улучшались и к 2020 году достигли уровня, когда стало возможным картирование отдельных нейронов. Были изменены свойства отдельных синапсов, и все это без хирургического проникновения в организм. Сочетая возможности разных сканеров, каждую деталь мозга, имевшую значение для психологии индивида, считывали с живого органа и могли воспроизвести на достаточно мощном компьютере. Поначалу моделировали отдельные нервные пути. Зрительные участки неокортекса, интересующие разработчиков систем машинного зрения, или отделы лимбической системы, роль которых оставалась под вопросом. Эти частичные модели принесли ценные результаты, но лишь абсолютно функциональное полное воспроизведение всего мозга, помещенного в целиком воспроизведенное тело, позволило бы тестировать самые тонкие достижения нейрохирургии и психофармакологии. Прошло, однако, несколько лет, прежде чем кто-нибудь попытался создать такую модель. Отчасти из-за беспокойства, редко высказываемого вслух, о перспективах, которые могли открыться вследствие этого. Формально ничто этому не препятствовало. Законодательные органы и отраслевые комитеты по этике, занимаясь лишь интересами людей и животных, и ни в одну лабораторию еще не швыряли зажигательных бомб активисты движения против бесчеловечного обращения с физиологическими программами. Но все же кому-то предстояло первым нарушить негласное табу. Кому-то предстояло создать детальную копию целостного мозга, дать ей очнуться и заговорить. В 2024 году Джон Вейнс, нейрохирург из Бостона, запустил полную сознательную копию самого себя, находящуюся в примитивной виртуальной реальности. Первые слова первой копии заняли чуть менее 3 часов реального времени. Ускоренный пульс, гипервентиляция, содержание гормонов стресса в крови повышено. И слова эти были. Это все равно, что оказаться похороненным заживо. Я изменил решение. Уберите меня отсюда. Оригинал послушно выключил его, но впоследствии повторил демонстрацию несколько раз без малейших вариаций, рассудив, что нельзя причинить новые страдания лишь прогоном одной и той же симуляции. К тому моменту, как Вайнс обнародовал свои результаты, перспективы развития нейрологических исследований не стоили и упоминания. Через 24 часа, невзирая на обескураживающее заявление первой копии, все заголовки кричали о бессмертии, массовом переселении в виртуальную реальность и близящемся опустении физического мира. Полу в то время было 24 года, и он представления не имел, куда себя девать. Отец умер год назад, оставив ему скромную деловую империю, построенную вокруг процветающей сети розничных магазинов, к управлению которой Пол не питал ни малейшего интереса. 7 лет он потратил на путешествия и учебу, естественные науки, история, философия, вполне сносно преуспевая во всем, за что брался, но так и не обнаружив ничего, зародившего бы в нем настоящую интеллектуальную страсть. Бороться за обеспеченность не приходилось, и он потихоньку погружался в состояние мечтательного умиротворения. Известие о копии Джона Вайнса взорвало его безразличие. Будто все технологии с сомнительными перспективами, сулившими преображение человеческой жизни, осуществились в раз, да еще с избытком. Долгая жизнь станет лишь началом. Копии смогут эволюционировать путями, почти недоступными для органических существ, изменять свое мышление, определять новые цели, бесконечно преображать самих себя. Возможности опьяняли. Несмотря на постепенное проявление издержек и недостатков первоначальных версий, несмотря на неизбежное сопротивление общества. Пол, дитя нового тысячелетия, был готов принять все и разом. Но чем больше времени он проводил, обдумывая сделанное Вайнсом, тем более странными представлялись выводы. Дискуссии в обществе, порожденные экспериментами, оказались горячими, но удручающе поверхностными. Вновь бушевали длившиеся десятилетиями старые споры о том, много ли общего компьютерная программа может иметь с человеком. С точки зрения психологии, морали, метафизики, теории информации. И даже могут ли копии считаться мыслящими и сознающими себя на самом деле. По мере того, как другие исследователи воспроизводили эксперимент Вайнса, их копии вскоре начали проходить тест Тьюринга. Ни одна группа специалистов, проводившая опрос группы людей и копий, по видеосвязи с замедлением, чтобы замаскировать разницу в восприятии времени, не смогла распознать, кто из них кто. Однако некоторые философы и психологи продолжали настаивать, что это демонстрирует лишь симуляцию сознания, а копии – просто программы, способные детально изобразить внутреннюю жизнь в действительности несуществующую. Сторонники гипотезы сильного искусственного интеллекта настаивали, что сознание – функция определенных алгоритмов, результат конкретных способов обработки информации, независимо от того, какая машина или орган использованы для выполнения этой задачи. Компьютерная модель, манипулирующая данными о самой себе и своем окружении, точно так же, по сути, как и органический мозг, неизбежно приобретет те же ментальные свойства. Симуляция сознания – такой же оксюморон, как симуляция арифметики. Противники возражали, что от моделируемой грозы еще никто не промок. Моделируемая ядерная электростанция не вырабатывает ни ватт энергии. Модели пищеварения и метаболизма не потребляют питательных веществ. Ничего на самом деле не переваривается. Так откуда уверенность, что в модели человеческого мозга должны возникнуть настоящие мысли? Возможно, компьютер, в котором функционирует копия и способен генерировать достоверное описание поведения человека в произвольном гипнотическом сценарии. Может даже показаться, будто он поддерживает разговор, поскольку верно предсказывает, что сказал бы человек в аналогичной ситуации. Однако едва ли сама машина при этом что-то осознает. Пол быстро решил, что весь этот спор лишь рассеивает внимание. Доказать с полной достоверностью наличие разума у копии хоть одному человеку невозможно. Для копии же оно и так очевидно, когито эрго сум. Дискуссия окончена. Для людей же, готовых допустить наличие разума у копий на основе тех же логических рассуждений, каковые заставляли предполагать его у собратьев по виду, и для копий, готовых ответить им тем же, суть дела заключалась совсем в другом. Были кое-какие вопросы о природе этого общего качества, которые появление копий высветили резче, нежели что бы то ни было ранее. Вопросы, которые требовалось исследовать прежде, чем человеческая раса сможет с уверенностью передать свои воспоминания, свою культуру, цели и сущность наследникам. Вопросы, на которые могла ответить лишь копия. Пол сидел в своем кабинете в любимом кресле. Он не был уверен, что фактура обшивки воспроизведена точно, и утешался как мог пониманием полной нелепости всех страхов перед дальнейшими экспериментами на самом себе. Он уже пережил перенос из плоти и крови в компьютерную физиологическую модель радикальностью, далеко превосходящей прочие стадии проекта. По сравнению с этим, подстройка некоторых параметров модели должна была представляться ерундой. На терминале для всего остального по-прежнему не работавшим возникло изображение Дарема. В воображении Пола он уже начал превращаться из всесильного божества, пребывающего в чертогах реальности и дергающего оттуда ниточки управления, в мелкого деспотичного джина, заключенного в бутылке экране. Одного писклявого голоса хватало, чтобы любая аура величия и могущества сдулась как шарик. Пик. Эксперимент первый, проба 0. Базовые данные. Разрешение по времени 1 миллисекунда, стандарт системы. Просто считай до 10 с односекундными интервалами, сколько сможешь их выдержать. Идет? Думаю, с этим я справлюсь. Он же сам все это спланировал и совершенно не нуждался в пошаговых инструкциях. Изображение Дарема исчезло. Во время эксперимента не должно быть никаких связей с реальным временем. Пол сосчитал до 10. Джин вернулся. Рассматривая лицо на экране, Пол осознал, что его ничуть не тянет видеть в этом лице свое собственное. Может быть, это наследство попыток дистанцироваться от более ранних копий? Или, возможно, его внутренний образ самого себя никогда не был особенно похож на действительный облик? А сейчас защитные механизмы психической устойчивости сделали разницу еще больше. Пик. Ладно, эксперимент первый, проба 1. Разрешение по времени 5 миллисекунд. Ты готов? Да. Джин исчез. Пол принялся считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Пик. Есть что сообщить?
Нет. То есть я не могу не испытывать некоторой опаски, зная, что ты лезешь в мою инфраструктуру. Но помимо этого ничего.
Глаза Дарема уже не застывали, пока он дожидался замедленного ответа. То ли он научился лучше владеть собой, то ли, что более вероятно, поставил какую-то программу редактирования изображения, чтобы скрывать скуку. Пик.
Опаску не бери в голову. У нас же есть контроль, помнишь?
Пол предпочел бы обойтись без напоминаний. Он, конечно, знал, что Дарем создал его второй экземпляр и вводит обеим копиям одни и те же данные, а изменение хода времени вносит только в одну из них. Это было важной частью эксперимента, но думать об этом Полу не хотелось.
Третье «я», полностью дублирующее его мысли, еще и это, после всего остального, было уже чересчур.
Пик.
Проба 2. Разрешение по времени. 10 миллисекунд.
Пол сосчитал до 10.
«Нет ничего легче», — думал он. «Когда ты создан из плоти, когда состоишь из вещества, когда все кварки и электроны делают только то, что для них естественно. Люди в конечном итоге воплощены в поля элементарных частиц, которые, конечно, не могут быть иными, чем они есть. Копии же воплощены в компьютерной памяти в виде огромных наборов чисел. Числа же, разумеется, можно интерпретировать как описание человеческого тела, сидящего в комнате. Но довольно сложно считать такое истолкование обязательным, внутренне присущим этим числам, учитывая, что в процессе кодирования модели приходится делать десятки тысяч достаточно произвольных выборов способа кодирования. Вот что это такое? Содержание сахара в крови или уровень тестостерона? Частота нервных импульсов двигательного нейрона, когда я поднимаю правую руку? Или сигнал, идущий от сетчатки, когда я смотрю на это движение? Если дать кому-то только голые числа, не объяснив их конкретной функции, он может просеивать величины всю жизнь, так и не обнаружив, какая из них что обозначает. Однако ни одна заключенная в этих данных копия, смыслит она что-нибудь в деталях кодирования или нет, никогда не тратила ни малейших усилий, чтобы разобраться, что где.
Пик.
Проба 3. Разрешение по времени 20 миллисекунд.
1, 2, 3.
Чтобы для копии шло время, числа, которые ее определяют, должны меняться с каждым проходящим моментом. Их приходится рассчитывать снова и снова. Копия – это череда застывших мгновений, кадров из кино или компьютерной анимации. Но когда же из этих кадров возникает осознанная мысль? В процессе расчетов? Или в те короткие промежутки, когда данные просто хранятся в компьютерной памяти, не делая ничего, лишь отображая один застывший момент жизни копии? Пока стадии сменяют друг друга тысячу раз за субъективную секунду, это кажется не особенно важным, но очень скоро.
Пик.
Проба 4. Разрешение по времени 50 миллисекунд.
Что я такое? Данные? Процесс их образования? Соотношение чисел? Все это сразу?
100 миллисекунд.
1, 2, 3.
Пол считал и слушал свой голос, словно наполовину ожидал, что заметит, как удлиняются паузы. Начнет ощущать пробелы в самом себе.
200 миллисекунд.
Пятая часть секунды.
1, 2.
Мигает ли он сейчас, появляясь и исчезая из бытия на субъективной частоте в 5 Гц? Даже самые примитивные фильмы на целлулоидной пленке никогда не мерцали при такой частоте.
3, 4.
Пол помахал рукой перед лицом. Движение выглядело совершенно нормальным, идеально плавным. Само собой, он-то не видит его со стороны.
5, 6, 7.
Внезапно сквозь него волной прокатилась сильная дурнота. Однако Пол подавил ее и досчитал.
8, 9, 10.
Джин вновь возник в бутылке и издал краткий озабоченный писк.
Что случилось? Хочешь немного передохнуть?
Нет, я в порядке. Пол окинул взглядом комнату, совершенно не угрожающую, покрытую пятнами света, и рассмеялся.
Как отреагирует Дарем, если контроль и подопытный вдруг дадут два совершенно разных ответа?
Он попытался вспомнить свои планы на такой случай, но не смог, да не очень-то старался. Теперь это не его заботы.
Пик.
Проба 7. Разрешение по времени 500 миллисекунд.
Пол сосчитал и, по правде говоря, не почувствовал разницы.
Некоторое беспокойство, да, но если не считать легкой тошноты, ощущения вроде бы остались полностью такими же. И это было вполне логично, по крайней мере, в долговременной перспективе. Ведь на больших интервалах времени ничто не терялось. Его модель мозга получала полное описание с полусекундными интервалами по времени самой модели. Но каждое описание по-прежнему включало все результаты того, что как бы происходило в промежутках. Каждые полсекунды его мозг оказывался именно в том состоянии, в каком бы и был, если ничего не пропускать. 1000 миллисекунд. Но что же происходило там, в промежутках? Управляющие модели уравнения были чересчур сложными, чтобы решать их в один прием. В ходе расчетов непрерывно производились и сбрасывались огромные массивы промежуточных результатов. В некотором смысле эти промежуточные результаты, если не прямо представляли собой то, что происходило в промежутках между соседними полными описаниями модели, то, по крайней мере, намекали, что там может нечто происходить. А раз вся модель имела производный характер, кто мог утверждать, что эти гипотетические события, скрытые несколько глубже в потоке данных, в каком-то смысле менее настоящие, чем те, что описаны напрямую? 2000 миллисекунд. 1, 2, 3, 4. Если сейчас казалось, будто он произносит, и сам слышит, что произносит, каждое числительное подряд, то лишь потому, что последствия произнесения, скажем, слова «три» и то, как он его слышит, присутствовали в результате расчетов эволюции его мозга между моментом произнесения 2 и моментом произнесения 4. 5000 миллисекунд. 1, 2, 3, 4, 5. Вообще-то слышать слова, которые он на самом деле не произносил, было не намного удивительнее, чем вообще слышать что-либо, будучи копией. Даже стандартный для этого мерка темп времени в 1 миллисекунду был слишком грубым, чтобы полностью воспроизводить весь спектр высот слышимых звуков. Звуки модель отображала не как изменение давления воздуха, их значения не могли бы меняться с достаточной скоростью, а как изменение энергии звука. Спектр мощности вместо спектра частот. 20 кГц здесь лишь число, этикетка. Ничто на самом деле не колеблется с такой скоростью. Настоящие уши анализируют воздушные волны, раскладывая их на компоненты разных частот. Пол знал, что его мозг получает спектр частот в готовом виде. Непосредственно сами величины, извлеченные из несуществующего воздуха, имеющиеся в модели грубой подпрограммой. 10000 миллисекунд. 1, 2, 3. 10 секунд свободного падения от кадра к кадру. Борясь с головокружением, но продолжая равномерный отсчет, Пол колупнул неглубокий надрез, который сделал себе на предплечье кухонным ножом. Тот убедительно заныл. Так откуда взялось это ощущение? По истечении 10 секунд полностью обсчитанный мозг будет помнить все это. Но это не объясняет того, что происходит сейчас. Боль не была просто памятью о боли. Пол пытался вообразить мешанину из миллиардов взаимосвязанных вычислений, каким-то образом осмысливающую себя, заполняющую разрыв. И думал, а что будет, если кто-нибудь выключит компьютер? Просто выдернет штепсель, прямо сейчас. Он, однако, не знал, что будет. Не представлял, что помимо его субъективных ощущений означает прямо сейчас. 8, 9, 10. Пик. Пол, я наблюдаю некоторое падение кровяного давления. Ты в порядке? Как себя чувствуешь? Голова кружится. Однако он ответил. Так же, как всегда. Пусть это не совсем правда, зато контроль без сомнений тоже соврал. Если, конечно. Скажи, кто я такой? Контроль или подопытный? Пик. Как я могу ответить? Прозвучал ответ Даррема. «Я ведь по-прежнему говорю с вами обоими. Однако могу сказать вот что. Вы двое по-прежнему идентичны. Было несколько мелких различий, но они оказались временными и сейчас полностью стерлись. Всякий раз, когда вы оказываетесь в сравнимых состояниях, все схемы нервных сигналов, включающие большие пары нейронов, одинаковы». Пол пренебрежительно хмыкнул. Он не был намерен допускать, чтобы Даррем догадался, насколько его беспокоит эксперимент. «А чего ты ждал?» Решаешь один набор уравнений двумя способами. Ясно, что ты придешь к тем же результатам плюс-минус мелкая погрешность за счет округления. Так и должно быть. Это математически неизбежно. Пик. О, я согласен. Джин пальцем начертил на экране. 1 плюс 2 в скобках плюс 3 равно 1 плюс в скобках 2 плюс 3. Ну так и зачем вообще было утруждаться, реализуя эту стадию? Да, знаю. Я хотел действовать пунктуально, заложить основу, но, по правде говоря, это растрата ресурсов. Почему бы не пропустить то, что и так чертовски очевидно, и не приступить к экспериментам, результат которых не ясен с самого начала? Пик. Даррем неодобрительно нахмурился. Не ожидал, что ты так быстро наберешься цинизма. Искусственный интеллект – не раздел чистой математики, а эмпирическая наука. Предположение необходимо проверять. Подтвердить якобы очевидно не так уж позорно, верно? И если все настолько однозначно, чего тебе бояться? Я не боюсь. Просто предпочел бы покончить с этим. Но ладно, валяй. Подтверждай, если думаешь, что тебе есть что подтверждать, и двинемся дальше.
Пик. В этом и состоит наш план. Но, думаю, сейчас нам обоим не повредит передохнуть. Я включу тебе коммуникации, только для входящих данных.
Даррен повернулся, протянул руку куда-то за пределы экрана и нажал несколько клавиш на другом терминале. Потом вновь повернулся к камере. Он улыбался, и Пол точно знал, что его прототип сейчас скажет.
Пик.
Кстати, я только что стер одного из вас. Не могу позволить себе сохранять обоих, когда вы просто бездельничаете.
Пол улыбнулся в ответ, хотя что-то внутри него надрывалось от крика.
И кого же ты ликвидировал?
Пик.
Да какая разница? Я же сказал, копии были идентичны. И ты-то остался, верно? Кто бы ты ни был. Который бы ни был.
Снаружи со дня сканирования прошло 3 недели. Но Полу не понадобилось много времени, чтобы нагнать события. Мелкие детали теряли всякое значение ввиду последующих событий. И весь поток новостей в значительной мере сводил на нет сам себя. Израиль и Палестина снова были близки к войне. На этот раз из-за нарушений договора о разделе воды, совершавшихся якобы обеими сторонами. Но совместный антивоенный митинг собрал на стеклянистой равнине, где некогда находился Иерусалим, более 1 000 000 человек, и правительства были вынуждены пойти на попятный. Экс-президент США Мартин Сендовер еще сопротивлялся экстрадиции в республику Палау, где его ожидало обвинение в пособничестве к кровавому государственному перевороту 1935 года. Верховный суд отменил наконец давнишнее постановление, наделявшее Сендовера иммунитетом против любого иностранного закона, и день-другой казалось, что дело выгорит. Но потом экс-президентская компания юристов нашла целый набор новых стратегий оттягивания решения. В Канберре пришел и ушел очередной кризис власти. Но премьер-министр сохранил свое кресло. В сообщении недельной давности один журналист, ничтоже сумнявшийся, объявил это высокой драмой.
«Наверное, для такого нужно самому там быть», — решил Пол.
Инфляция упала на 0,5%. Безработица настолько же поднялась. Пол быстренько пробежал новости, пропуская статьи и прокручивая ролики, которые наверняка внимательно изучил бы, будь они свежими. Он чувствовал, что до странности возмущен тем, что столько всего пропустил. Все это находилось перед ним прямо сейчас. Но ведь это совсем другое дело. И в то же время, размышлял он, разве не к лучшему, что не пришлось тратить время на столь эфемерные детали? Сам факт, что он сейчас находился едва ли не в рабстве, лишь доказывал, как все это по большому счету маловажно. С другой стороны, а что вообще важно? Люди живут не геологическими эпохами. Они живут часами и днями, вынуждены беспокоиться о происходящем в этой шкале времени. Люди. Пол подключился к телевидению в реальном времени и просмотрел серию «Мутной семейки», одной вспышкой, продолжавшейся менее 2 минут, со звукорядом, слившимся в невразумительный писк. Потом телеигру. Фильм про войну. Вечерние новости. Словно он находился далеко в космосе и несся к Земле сквозь океан передач, сжимаемых эффектом Доплера. Этот образ почему-то умиротворял. В конце концов, не в такой уж противоестественной ситуации он сейчас, если люди из плоти и крови способны оказаться точно в таких же отношениях с реальностью. Никто ведь не станет утверждать, что доплеровское смещение способно отнять у человека его сущность. На цифровой город спустились сумерки. Пол съел разогретое в микроволновке рагу из соевого белка, размышляя, есть ли у него еще какие-то причины морального или иного характера оставаться вегетарианцем. Он засиделся далеко за полночь, слушая музыку. Цзан Чжао, Майкл Найман, Филипп Гласс. Неважно, что каждая нота длилась 17 раз дольше, или что блок аудиопамяти в проигрывателе на самом деле не имел микроструктуры. Да и что сам звук попадал в его моделированный мозг посредством фокуса, не имевшего ничего общего с обычным процессом слуха. Кульминация миссии Гласса, как прежде, стискивала сердце, словно проводя по нему кровоточащую борозду. А что если бы стоящие за всем этим расчеты заняли тысячелетия? Если бы люди выполняли их, перекидывая костяшки на счетах? Чувствовал бы он то же самое. Признавать такое было оскорбительно, но ответ наверняка «да». Пол лежал в кровати и думал, хочу ли я еще пробудиться от этого сна. Вопрос, впрочем, оставался академическим. У него по-прежнему не было выбора.